Утром Михалыч отключил систему охлаждения, чтобы без помех в ней поковыряться. И к обеду напичканный техникой корабль стал напоминать саморазогревающуюся консервную банку. Открытые шлюзы не спасали. Транспортник стоял на санцепёке, и заходящий воздух отличался от выходящего только количеством мух. Экипаж пытался роптать и даже натравил капитана на излишне любознательного техника, но Михалыч встал над аккуратно разложенной по полу расчленёнкой, как медведица-мать над логовом, и неразборчиво, но очень выразительно объяснил, что если система откажет в открытом космосе, то будет намного хуже. Станислав позорно капитулировал и пошел менять обычную рубашку на теннисную. Полина давно расхаживала по кораблю в льняном сарафанчике до колена, а Теодор раскопал в своем багаже пляжные шорты зверской клетчатой расцветки, до того просторные и сборчатые, что когда пилот ходил к терминалу оплачивать парковку, вся женская часть очереди на таможенный контроль, пассажирский лайнер как раз привез новую партию туристов, зачарованно пялилась сначала на клеточки, а потом на вентиляционную решетку в полу, которую Тед, к огромному разочарованию зрительниц, обошел. Вениамин, привыкший находить клок шерсти даже на самой паршивой овце, взял складной стул, темные очки и бутылку минералки и отправился принимать воздушную ванну в тени корабля, где незамедлительно заснул, блаженно всхрапывая. Кошка и та дохлой тушкой лежала в центре пульта гостиной, позволяя через себя переступать. И только Дэн непреклонно продолжал сидеть за пультом в джинсах и свитере.
«Может, переоденешься, наконец?» — не выдержал Теодор, которому в таких условиях даже не игралось и тем более не работалось.
«Зачем?» — искренне удивился Рыжий.
«Мне жарко на тебя смотреть». Пилот подергал футболку за воротник, обдувая грудь.
«Не смотри», —
посоветовал навигатор, не отрываясь от вертокна.
«К тому же, этот свитер тебе совершенно не идет», — добавила Полина.
«У меня другого нет».
«Так ходи в майке. Тебе что, холодно?»
«Мне нормально. В свитере».
«На какой помойке ты его откопал?»
Тед потянул за торчащую из вязки нитку в надежде, что эта дрянь распустится.
«На Новобобруйской возле космопорта», — совершенно серьезно ответил Рыжий, дергая плечом.
Нитка выскользнула у пилота из пальцев и стала торчать еще более вызывающе.
«Дэнька, у тебя точно все в порядке?»
Полина подошла к креслу и дружески обхватила его спинку вместе с сидящим в нем навигатором.
«Точно».
Киборг даже не обернулся, и девушка, почувствовав, как он напрягся и окаменел, с сожалением разжала руки. Дэн по-прежнему не верил, что люди, узнав правду, продолжают относиться к нему как к равному, а не как к забавной игрушке, которую можно умиленно потискать, а можно и сломать. В иллюминатор что-то стукнуло. Сначала легонько, как врезавшееся насекомое, а потом так громко и усердно забарабанило, что все дружно развернулись к нему.
«Уй!» —
пробуликала жутко перекошенная и сморщенная морда, сверху утыканная шипами, а изнутри — клыками. Ни челюсти, ни скрюченный в глубине пасти язык не шевелились. Тем не менее, чудище требовательно добавило.
«У-у-у!»
Теодор выскочил на верхнюю ступеньку трапа и выругался. Возле корабля стоял абориген Шии Раа. Судя по сине-серому панцирю и голым усам, не шикасты. В четырех многосуставчатых манипуляторах он держал длинный шест, унизанный сушеными прилипами. То ли съедобными, то ли сувенирными, которым и стучал по стеклу, а шестью короткими недоразвитыми лапками прижимал к груди вместо личинки баул из сетчатой пленки.
«Кыш! Кыш отсюда!» — замахал на него пилот. «Нам ничего не нужно!»
Абориген растопырил рудиментарные надкрылья, радуясь, что сумел выманить покупателя из большой железной норы. Быстренько прикинул, что его может заинтересовать, порылся в бауле и торжествующе развернул перед Теодором цветастую юбку из полос разной длины, расшитую ракушками и сушеными насекомыми. Пилот на миг онемел от возмущения, а потом нырнул обратно в шлюз и вернулся уже с монтировкой. Этот интернациональный жест шии-раанец понял без ошибок. Молниеносно увязал баул, свернулся колесом и укатился к другому кораблю.
«Что там за шум, Поле?» Придремавший Вениамин встрепенулся, поднял голову и сонно сощурился. «А, Тед, это ты? Извини, перепутал».
Пилот набычился еще больше, сразу догадавшись, что ввело доктора в заблуждение.
«Мелкий торговец, даже без транслятора», — брезгливо сообщил он, вернувшись в пультогостиную. «И кто его только на космодром пустил?»
«О, это еще на квадре Прометея не бывал.
Там они умудрялись даже в штаб командования миротворческой армии просачиваться», — заметил проходящий мимо капитан. «Шутка ли? Разумные амебы. Кстати, симпатичная юбочка. А во времена моей молодости парни почему-то стеснялись их носить».
«Во времена моей тоже», — проворчал Теодор. «Табличку, что ли, прицепить? Это шорты».
«Тогда на них тем более будут пялиться», — сознанием дела заверила его Полина. «Чтобы убедиться, так ли это. Поэтому пусть лучше будет интрига».
Пилот со значением брякнул монтировкой, возвращая ее на место, но интригу так и не снял. Корабельный термодатчик фиксировал уже 30,5 градусов. Жизнь на корабле возродилась только поздним вечером, когда немного посвежело. Вениамин с Полиной выдраили и продезинфицировали медотсек, Дэну поручили уборку кают, Теодору — кладовой и пульта гостиной. Станислав Федотович тщательно осмотрел и залил нанокерамическим гелем каждую вмятину и царапину на наружной обшивке. Михалыч клялся, что вот-вот запустит систему жизнеобеспечения, но каждый раз находился то подозрительно шумящий сервопривод, то подзасорившаяся трубка. Поэтому даже мусор сжечь было негде. Приходилось таскать его через полкосмопорта к общественному утилизатору. Последнее ведро Теодор выносил уже ночью, позевывая и спотыкаясь.
«Привет, коллега!»
— окликнули его на обратном пути. Пилот обернулся и машинально приосанился. К нему танцующей походкой приближалась девица лет 25 в плетеных шлепанцах и коротком светлом платье с голыми плечами. Судя по выправке и рельефной, но без перебора мускулатуре, в рабочее время незнакомка носила совсем иной костюм.
«Привет!» — заинтересованно отозвался Теодор, пряча пустое ведро за спину. «Ты с пляжа?»
«Ага, ходила на отельную дискотеку».
Девица подошла так близко, что Тед почувствовал запах ее духов, легких и терпких.
«У нас тут трехдневная стоянка, капитан отпустил в увольнительную».
Теодор завистливо посмотрел на ограду, из-за которой доносилась музыка. Человеческая вперемешку с этнической, тоже вполне ритмичной.
«Что-то рановато ты оттуда ушла».
«А, смотреть не на что. Одни толстопузые, прыщавые папенькины сынки. Я же предпочитаю сильных мужчин. Без комплексов», — промурлыкала красотка, выразительно глядя вниз.
«Это...» С досадой начал Теодор, но девица подалась вперед, и к взгляду добавилась рука, вдумчиво оценивающая качество материи. «Клевая юбка, правда?»
Станислав грохнулся с койки и лишь на полу сообразил, что вначале стоило до конца проснуться, уж потом мчаться на отчаянный женский визг. Чей он? Капитан не сомневался, пока не столкнулся в коридоре с такой же заспанной и недоумевающей Полиной.
«Это не я!»
Поспешно отперлась девушка, уже окруженная Вениамином, Дэном и Михалычем.
«А кто?»
Компания рванула в пультогостиную, но застала там только очень смущенного Теодора в одной юбочке.
«Что это было?» — сурово потребовал отчета капитан.
«Это...» — с досадой сказал Тед, как бы невзначай заталкивая ногой под диванчик что-то черное и кружевное.
«Была Рит, второй пилот с Плесуна. Она... зашла попить чаю и обменяться опытом. А потом вдруг как завизжит и наутек».
«Наверное, кипятком обожглась», — ехидно предположила Полина.
«Да нет». Тед был озадачен не меньше остальных. Мы только чашки расставлять начали.
Станислав осмотрелся. Романтический полумрак, в котором еще все видно, но уже можно не стесняться, открытый шлюз, а за ним ярко освещенный пустынный космодром. Все вроде в порядке.
«А на Плесуне что, заварка кончилась?» — сердито осведомился капитан. Чайные церемонии пилота были его личным делом, пока не мешали спать остальным. «У них капитан злой. А я, можно подумать, добрый». «Ну...» — Тед виновато почесал встрепанную макушку. «Рит сказала, что ее прошлого гостя он заставил сделать то, зачем тот пришел. То есть выпить 5-литровый корабельный чайник, свежевскипевший, прямо из носика».
«Иди пей», — велел Станислав, но следить за выполнением приказа не стал. Развернулся обратно к каюте. Мало ли что взбрело в голову этой девицы. Может, вспомнила, что забыла реактор на холостой ход перевести, или ее запоздало осенило, что чай был только предлогом.
«Кошка»,
— неожиданно сказал Дэн, уставившись в угол.
«А?»
Капитан проследил за взглядом навигатора и действительно увидел хвостатую безбилетницу. Она упоенно с чем-то играла, то подбивая добычу лапками, то напрыгивая сверху.
«Маша, свет!» Полинин визг оказался пронзительнее визга Рит, к тому же раздался под самым ухом. Потолок, стены и колонны усеивали мелкие, даже с виду скользкие и противные на ощупь существа. Видно, одно из них свалилось за шиворот, а то и в декольте незадачливой гости и принялось там копошиться или даже кусаться. Полина резко замолчала, присмотрелась и охрипшим голосом выдала.
«Ух ты, какая прелесть!»
Прелесть попривыкла к свету и начала медленно в разнобой двигаться. Экипаж боязливо сплотил ряды. Откуда их столько набежало? Станислав попытался сосчитать тварюшек, но сбился на четвертом десятке, не дойдя даже до противоположного конца одной стены. «Вы что, с открытым шлюзом чаевничали?»
«Нет, это слишком интимный процесс», — обиделся Теодор. «В смысле, хотелось посидеть в тишине и уюте. Это Рит, убегая, открыла».
Вениамин присмотрелся к одному из существ. Четыре двупалые лапки, короткий гребенчатый хвостик, тупая мордочка с клювообразной пастью, как у черепахи. «Думаю, они набежали не из шлюза». Докторский голос дрогнул от волнения. «Полина, ты открывала каюту с миракийцами?»
«Да. Жарко же было»,
— беспечно призналась зоолог.
«Я побоялась, что они перегреются и погибнут».
«И не закрыла».
«Так ведь Михалыч совсем недавно...» «Ой!»
«Следующая стадия», — уточнил Дэн, отгоняя кошку от полузадушенной добычи. Вениамин кивнул. «Видимо, повышение температуры пришлось им по вкусу».
«Ловите их скорее», — спохватился Станислав, «пока они по всему кораблю, или хуже того, космодрома не расползлись. А то еще нам впаяют штраф за биологическое загрязнение территории».
Следующие полночи команда добросовестно изображала битву за урожай на какой-нибудь отсталой планете. Ползали юные миракийцы медленно, зато умели высоко и внезапно прыгать, поэтому приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы закинуть ведро с крышкой одного пленника, взамен не выпустив десяток. Капитанский приказ запоздал, беглецы обнаруживались в самых неожиданных местах. На верхней полке аптечного шкафа и нижней стороне стула. В посудомойке. На пульте, под диванчиком и даже в унитазе, куда Вениамин заглянул совсем с другой целью, несколько штук Дэн подобрал уже на ступеньках трапа. За 4 часа, по примерным подсчетам, удалось собрать около 500 прыгунов. Личинок в цистерне было куда больше, обеспокоенно заметил Вениамин, поглядывая на решетку вентиляции. Станислав тоже давно мечтал забить ее досками и раздать экипажу индивидуальные баллоны с масками.
«Может, большинство осталось в каюте?» — предположила Полина. «Мы ее еще не осматривали, только дверь сразу закрыли».
«Что ж, давайте глянем», — пошел впереди капитан. В цистерне по-прежнему кишела жизнь, только немножко другая. Водоросли отрастили листики, уже изрядно пощипанные. Мох разобрался по кучкам, каждая своего оттенка и со скрывающимся в центре обитателем. Только усы торчат, на дне ритмично открывали и закрывали отверстия шаровидные существа, похожие на огромные глаза с ртом вместо зрачка. Между ними змеилось что-то тонкое и кольчатое, то ли щупальца, то ли отдельные черви. В толще воды плавало еще несколько сотен прыгунов, но, присмотревшись, Полина заметила, что головы у них крупнее и угловатее. Задние лапки мельче раздвоенных передних, зато хвост длиннее. Когда девушка наклонилась к самой воде, миракийцы боязливо сбились в кучку и занырнули поглубже.
«Как будто совершенно другой вид», — изумился Вениамин, когда Полина все-таки выудила одного на всеобщее обозрение.
«Как тритоны и лягушки. Даже глаза по-разному устроены».
«Лягушки тоже немножко отличаются друг от друга».
Девушка перевернула существо кверху брюшком, чтобы получше его рассмотреть.
«У тех, что сидели на потолке, более плоское тело и сухая кожа. А пойманные на полу быстрее двигались и иногда шипели».
Теодор попытался заглянуть в ведро, но тут же получил прыгуном в глаз и поспешил захлопнуть крышку.
«Высыпать их обратно в цистерну?»
«Нет, они явно наземные. Просто выпусти, пусть скачут, травку щиплют. Вон какая уже вымахала».
Полина посмотрела на потолок с гордостью садовника, демонстрирующего гостям богато увитую плющом беседку.
«А как мы теперь сюда заходить будем? Они же сразу разбегутся».
«Значит, не будем», — отрезал капитан. «Чтоб до самого Мирака никто к этой двери не прикасался, ясно?
Делать нам больше нечего, только по ночам 1500 лягушек выгуливать».
Команда повторно прочесала корабль, отловив еще три десятка беглецов, и сочла утечку миракийцев ликвидированной. Станислав лично убедился, что дверь зоопарка заблокирована, а вентиляция переведена на автономный режим, и вернулся в свою каюту. Медленно, устало разделся, по армейской привычке сложив вещи складка к складке, хотя куда охотнее просто бросил бы их на стул. Лег, с блаженным вздохом вытянулся во весь рост и закрыл глаза. Страдальчески поморщился, открыл глаза. Сел, откинул одеяло и выудил из-под себя слегка помятого, но бойко дрыгающего лапками прыгуна.
«Чтоб ты сдох!»
— нежно пожелал ему капитан, и, содрогнувшись от мысли, что нужно снова вставать, одеваться и идти к опечатанной каюте, малодушно кинул добычу в чашку из-под чая и накрыл блюдцем. Кошки хватились утром. Первую половину ночи она активно участвовала в охоте, путаясь под ногами и играя найденными прыгунами в мячик, а потом как-то незаметно исчезла. Полина с миской в руке битый час слонялась по кораблю, заглядывала во все щели и так надрывно причитала «кис-кис-кис», что лучше бы орала кошка. «Ну что, нашлась?» — поинтересовался Станислав, когда девушка вернулась в пультогостиную.
«Нет».
Полина печально уставилась в миску.
«Видно, выскочила из корабля, когда мы выходили посадочную площадку осматривать».
«Замечательно». Капитан с нескрываемым облегчением откинулся на спинку кресла. «Теперь главное обратно не запустить». Девушка провокационно захлюпала носом.
«Наверное, она несколько часов скреблась в шлюз, плакала от отчаяния».
«Я плакать не буду, и не надейся». Разрушил ее коварные замыслы Станислав. «Ничего с ней не сделается, прибьется к другому кораблю».
«А вдруг ее там не будут так любить, как мы?»
«Так будут», — заверил капитан. «Тед, Дэн, вы закончили завтраком? Тогда готовьте корабль к взлету».
«Пойду еще в грузовом отсеке посмотрю»,
— совсем убитым голосом сказала Полина. Надежды, что кошка окажется там, почти не было. Отсек во время стоянки не открывали ни изнутри, ни снаружи. Там остались только елка да несколько контейнеров с инструментами и тканями, которые Дэн перекинул в самый конец трассы. Придется платить неустойку за опоздание, зато из них ничего не вылупится и не разбежится. Девушка отсутствовала долго. Корабль успел и подготовиться, и взлететь, и выйти из атмосферы, и уже начал генерировать червоточину, когда, наученный горьким опытом, капитан спохватился, что инструкция по технике безопасности опять вопиюще игнорируется. «Полина, ну где ты застряла?» — сурово окликнул он в ком. «Возвращайся в каюту и пристегнись. И ты, Тед, тоже. Я все вижу». Пилот со вздохом активировал систему фиксации, не сковывающую движений, но заставляющую чувствовать себя мухой в паутине силовых и синтетических нитей. Полина же помедлила и боязливо доложила.
«Станислав Федотович, у нас проблема. Подойдите сюда, пожалуйста».
Судя по голосу девушки, этого отчаянно не хотелось, но расплаты было не избежать. «Отложить прыжок», — обеспокоенно скомандовал Станислав, поднимаясь из кресла. Тед и Дэн, непонимающе, переглянулись. Полина встретила капитана возле двери.
«Вот»,
— трагично простерла она руку.
«Любуйтесь».
Капитан добросовестно полюбовался елочным горшком, слегка запотевшим куполом, раскидистыми ветками и пышной желтой хвоей. «Это еще что за осенние мотивы? Она же вроде вечно зеленой должна быть».
«Видимо, на нее вчерашнее отключение системы так подействовало», — предположила Полина, не поднимая на капитана глаз.
Елка была поручена ее заботам, а вчера девушка даже не заглянула в грузовой отсек. Может, удалось бы остановить пожелтение, переставив контейнер в автономно охлаждающуюся кладовку.
«Еле плохо переносят жару, а тут еще космический перелет, изменение гравитации, светового режима».
«Короче, чтоб я еще когда-нибудь связался с живым грузом», — обреченно констатировал Станислав. На Полину он не злился. С этими рудокопами и миракийцами елка напрочь вылетела у всех из головы. Она совсем концы отдала.
«Нет, просто сбросит эти иголки и новые отрастит. За месяц-другой.
Нам же ее послезавтра заказчику сдавать». Девушка удрученно молчала, видимо, красочно представляя себе этот момент. «Ладно, пошли отсюда», — наконец решил Станислав. «Иначе червоточина закроется, и придется заново энергию тратить».
«А как же елка?»
«Что-нибудь придумаем», — пообещал капитан.